После 2 месяцев правок парламент проголосовал за закон о статусе украинского языка. После подписания президентом украинский станет обязательным во всех сферах, кроме личного общения и религии. На украинском обяжут говорить работников кафе, ресторанов, больниц и транспорта, если клиент не захочет говорить на русском. Через 3 года обещают и штрафы, пока все желающие не выучат украинский на бесплатных курсах от государства. Как жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей воспримут такой закон? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях общественный активист и дончанин Виталий Овчаренко, а также кинорежиссер и дончанин Евгений Кошин. Друзья, вопрос к вам. Особенно будем рады мнению жителей неподконтрольной территории. Как вы относитесь к новому языковому закону, проголосованному Верховной Радой? Звоните к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. А также пишите и звоните по Вайберу 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу традиционно с выпуском новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. На шахте предприятия «Схидкарбон» в Лутугинском районе на неподконтрольной Украине территории Луганской области накануне произошел взрыв. Группировки ЛНР заявляют, что под завалами оказались 17 сотрудников шахты. 4 из них уже подняли на поверхность без признаков жизни. Информацию о взрыве подтвердил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. Ранее глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в интервью Громадскому ТВ заявил, что «Схидкарбон» – маленькая шахта или копанка, на которой добывают уголь марки ДГ «Газовый уголь». Группировка ЛНР пригласила на место аварии спасателей МЧС России. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. По их данным, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потери среди украинских военных нет. В группировке ЛНР заявили о 5 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Выплата пенсии жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей после получения ими российских паспортов не будет большой нагрузкой на пенсионную систему России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. При этом ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что жители отдельных районов Донбасса с паспортами РФ смогут получать российские пенсии только при переезде. Напомню, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей ОРДЛО. Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории. Киев призвал международных партнеров ответить новыми санкциями. В Совете Безопасности ООН паспортный указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины. Центральная избирательная комиссия Украины приняла протоколы об итогах второго тура президентских выборов от всех территориальных избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба Центра избиркома. Комиссия также приняла протоколы от всех заграничных избирательных участков. В заседании ЦИК объявлен перерыв. Накануне победивший на выборах президента Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результата второго тура голосования. В ЦИК, в свою очередь, заявили, что работают с опережением графика и назвали обвинения Зеленского необоснованными. Сегодня в Украине отмечают 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Напомню, 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел мощный взрыв, вызвавший разрушение части реакторного блока и машинного зала. В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу 3-го энергоблока. По международной шкале ядерных событий эту аварию квалифицировали по высшему 7-му уровню опасности. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 апреля, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 22 до 24 градусов тепла. В воскресенье на Луганщине и Донеччине будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте! Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, как Донбасс воспримет новый языковой закон, проголосованный Верховной Радой.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
По подтвержденным данным, 4 горняка погибли, судьба еще 13 человек остается неизвестной. На подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области произошел взрыв на мини-шахте «Схидкарбон». Чрезвычайное происшествие произошло вчера. Местные горноспасатели справиться с ситуацией не смогли и попросили помощи в МЧС России. Что известно на данный момент и как комментирует ситуацию в Украине, расскажет мой коллега Алексей Виноградов. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Алексей, первый вопрос. Известно, что эта шахта «Схидкарбон» была закрыта еще несколько лет назад. Как получилось, что там велись работы и случилась трагедия?
Ну, насколько я знаю, в 2014 году не закрывалась, просто там прекращалась выработка, но в январе 2018 года работы там возобновились. Вообще по ситуации, так как доступа на неподконтрольной территории нет, поэтому в течение дня мониторил сепаратистские сайты, российские СМИ, а также заявления украинских чиновников. Вот на данный момент известно, что в момент взрыва в шахте находилось 20 человек, трое самостоятельно вышли на поверхность. В течение дня нашли и подняли на поверхность тела 4 горняков, еще 13 человек остаются заблокированными, и что с ними, информации нет. Хотя вот некоторые СМИ со ссылкой на местных жителей пишут, что все горняки погибли и их тела уже подняли на поверхность. Согласно заявлениям представителей группы ЛНР, ситуация была осложнена тем, что у местных горноспасателей не было специализированной техники, поэтому они обратились в МЧС России. Те приехали на место чрезвычайной ситуации сегодня до обеда, фактически только через сутки после взрыва. Интересно, что по данным председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волонца, на неподконтрольной территории должно было оставаться все необходимое оборудование для спасательных работ. В частности, на начало 2014 года там были такие подразделения в Краснодоне, Антраците и Луганске. Также были 4 таких подразделения на неподконтрольной территории Донецкой области. И все оборудование, которое там было, осталось на тех территориях. Куда это оборудование делось, сейчас неизвестно. По данным представителя украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, взрыв произошел из-за концентрации газа метана. При этом, по его словам, взрывов было несколько. Об этом ему сообщили местные представители профсоюзов. Также, по его словам, судя по сообщениям группировок ЛДНР, что у них нет нужного оборудования, у шахтеров, оказавшихся заблокированными, в распоряжении был только шахтный самоспасатель, который рассчитан всего на 60 минут. А группировка ЛНР, зная, что у них неукомплектованное горноспасательное подразделение, продолжает при этом добычу угля. Павел Лисянский называет это преступлением. Также было сегодня заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, что Кабмин готов предоставить помощь семьям погибших шахтеров. Но пока это без подробностей.
Благодарю. Это был Алексей Виноградов, мой коллега. Мы обсуждали взрыв на мини-шахте «Схидкарбон» на неподконтрольной части Луганской области.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Конституционный суд Латвии признал, что закон об образовании, предусматривающий перевод всех школ на латышский язык обучения, соответствует Конституции страны и не нарушает права национальных меньшинств. В суде признали, что это дело было одним из самых объемных и чувствительных в истории страны. Подробнее в сюжете журналистов телепроекта «В настоящее время».
Свой приговор русским школам судья Конституционного суда зачитывала больше 2 часов. В суде признали, что это было одно из самых объемных и чувствительных дел в истории страны.
Суд признает соответствие закона об образовании Конституции страны. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Решение вступает в силу с этого момента.
Сейчас в Латвии есть латышские школы и школы национальных меньшинств, где дети учатся на родном, в основном русском языке. Обучение проходит билингвально. 60% предметов на государственном латышском, 40% на русском языке. В прошлом году парламент страны принял новый закон об образовании. В течение 3 лет все школы должны перейти на государственный язык обучения. Парламентская оппозиция попыталась оспорить этот закон в суде.
Вот эта тенденция консервативного отношения к культурному разнообразию, к правам человека в целом, к правам меньшинства вообще, как бы явно заметно во всей Европе, это не только наша латвийская тенденция. Значит, мы будем думать и попытаться помогать решать те конкретные проблемы, которые, несомненно, уже сегодня существуют, еще больше усугубятся после вступления в силу этих норм. Будем обращать внимание и правительства, и судов всех уровней на наличие этих проблем. И мы будем действовать, как, в общем-то, любое демократическое государство обязано, в интересах ребенка, в первую очередь.
Закон об образовании или языковая реформа, как его называют, права национальных меньшинств не нарушает, и никакой дискриминации тут нет, считает правозащитник.
В принципе, нарушений тут нет. Это, в принципе, даже сделано в интересах детей нацменьшинств.
Министерство образования и науки указывает, что перевод всех школ на латышский язык поможет интеграции детей национальных меньшинств. Все будут учиться по одним стандартам. Но директора школ настаивают, что языковая реформа станет проблемой. Не все учителя могут вести уроки на латышском языке. Некоторые предметы, математику, физику, химию, детям будет трудно осваивать на неродном языке. В министерстве говорят, что переход будет плавным, займет несколько лет, и учителя успеют подготовиться. Вопрос языка в Латвии давно стал политическим. Реформа дала повод местным пророссийским активистам заявить о себе. Партия «Русский союз Латвии» проводила в Риге несколько акций протестов против отказа от обучения на русском языке.
Ребенок с первого класса не знает хорошо латышский язык. И сейчас начнется физика, химия, и что она будет делать. Сначала нужно язык хорошо выучить латышский.
Руки прочь от русских школ!
Протесты в итоге ни к чему не привели, но парламентская оппозиция готовит новые иски в Конституционный суд о том, чтобы в частных школах и в частных вузах сохранить образование на русском языке. Мария Андреева, Даниил Жилинский, Латвия, Рига.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. После 2 месяцев правок парламент проголосовал за закон о статусе украинского языка. После подписания президентом Украины украинский станет обязательным во всех сферах, кроме личного, общения и религии. На украинском, в частности, обяжут говорить работников кафе, ресторанов, больниц и транспорта, если клиент не захочет говорить на русском языке. Через 3 года государство обещает и штрафы, но в течение этих 3 лет будут предоставляться бесплатные курсы изучения украинского языка от государства, на которых каждый желающий сможет или подтянуть, или выучить украинский язык с нуля. Но как воспримут жители Донбасса и подконтрольного, и неподконтрольной его части такой закон? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях общественный активист и дончанин Виталий Овчаренко. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Если получится, свяжемся и с Евгением Кошиным, тоже дончанином, кинорежиссером. Друзья, звоните. И вы, как вы относитесь к такому новому языку от парламента? Номер прямого эфира 0800 300-403, Viber 066-901-2434. Особенно будем рады мнению голосу с неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Виталий, ну вот в целом ваше отношение к такому закону. Недостаточно ли он, не сильно ли он радикален с вашей точки зрения, если опять же держать в уме огромное количество людей, несколько миллионов людей на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые живут немного в искривленной реальности и до которых дойдет, ну, наверное, только 10% содержания этого языка, все остальное будет сводиться к тезису о насильственной украинизации.
Добрый день, слушатели, добрый день, студия. Прежде всего, я хочу поздравить всех, наконец, с принятием такого законопроекта и сказать, что его надо бы принимать еще в 91-м году, как только Украина завоевала независимость. И это принятие, которое произошло вчера, оно запоздало на 28 лет на самом деле. Если бы мы его приняли, конечно, история не терпит такого склонятельного настроения, но все равно, если бы мы приняли бы, Украина приняла бы этот закон в 91-м году, 91-92 году, то я думаю, что и не было вот этих политических розыгрышев, которые делали политики, спекулируя на русскоязычности какой-то части населения, не было бы этих расколов, которые политики искусственно насаждали в нашем обществе, не было бы вот этих отделений на специальные сорта, которые, опять-таки, политики искусственно насаживали, и политики, которые, скажем так, занимали пророссийский вектор своей политики. Ведь все же шло от этого. Давайте вспомним все эти, каждая политическая кампания, каждые выборы у нас, это было противостояние целых двух систем. По сути, это был один украиноязычный западный вектор и русскоязычный, пророссийский, понятно же, вектор. И вот до 2014 года все это было лишь как политическая технология, а в 2014 году все это перестало быть политической технологией. Все это, когда пришли русские танки защищать, псевдозащищать русскоязычных, это уже переросло в войну. И война — это последствия того, что этот закон не был принят еще в 1991 году. Последствия война — это последствия того, что мы слишком давали спекулировать политикам и Российской Федерации карту русскоязычности на Донбассе. Я как житель Донбасса, родившийся в городе Краснолиман, проживший в Донецке, я хочу сказать не про ущемление русскоязычных граждан, не про ущемление русского языка, я хочу сказать про ущемление украинского языка. И, к примеру, один такой пример. Я учился на историческом факультете, он находился в главном корпусе, и я не мог купить в ларьках с прессой украиноязычные газеты, журналы. Я просто их не мог.
Но это именно в Донецке,
это
да?
Это в Донецке, абсолютно
там
верно.
Там особенная была ситуация, наверное, такая нетипичная для Украины.
Абсолютно. Ну, вы знаете, это нетипично для любого государства, когда ты не можешь купить в государстве, на государственном языке газеты либо журналы. Их просто априори не продавалось. И продавцы удивлялись, когда я начал спрашивать. И, по-моему, там на третьем курсе я стал на заказ, специально переплачивая, я стал заказывать в ларьке украиноязычную прессу для того, чтобы ее выучить. Но здесь очень важно понимать еще то, что это Донецк такой русскоязычный, а в регионах Донецкой области, да, того же самого там Славянск, Краматорск, Белбы и более мелкие города и села, они или суржикомовны, или украиноязычны. Поэтому это стереотип о том, что там Донбасс – это русскоязычный регион. Это навязанная российской пропагандой мифологема и ничего больше, которая спекулировалась, перекручивалась, и это вылилось, повторюсь, еще раз в войну. И вот для того, чтобы не допустить в будущем спекуляции, перекручивания и каких-то... и обезопасить себя от инструментов российской пропаганды, этот закон в том числе и был принят.
Виталий, вы сказали о том, вспомнили о политических кампаниях предыдущих, парламентских, президентских, во время которых, как вы правильно да сказали, каждая из партий или кандидатов в президенты мобилизовала свой электорат, деля территорию Украины, да, на сорта, на русскоязычных, украиноязычных. Чем этот закон уже, да, пока его еще не подписал президент, он, конечно, не вступил в силу, но чем этот закон отличается вот от такой попытки навязать свою волю всем украинцам, как это было вот в предыдущие годы? Многие связывают это с вот Петром Порошенко, его последним аккордом, да, и последним аккордом этого уходящего парламента.
Ну, вы знаете, у нас, что бы ни делал любой политик, что бы ни подписывал, у нас украинцы любят символизм, и они к чему-то приурочивают это, к чему-то это добавляют, к чему-то обдумывают. В принципе, это нормально для политического... Для свободного политического процесса это нормально, искать какие-то определенные, скажем так, секретные там подводные камни, приурочивать к чему-то, в принципе, это хорошо. Хуже, когда в России ни к чему не приурочивают, как Путин сказал, так оно и есть. Я не думаю, что это есть каким-то способом навязать или как-то, в общем-то, там, одной части страны другую, там, другую точку зрения. Давайте говорить честно, что и не идется ни о каком навязывании, когда в государстве Украина ведущее положение должен занимать украинский язык, который все понимают. И я не думаю, что есть какие-то там граждане Украины, пусть они русскоязычные, я там в быту, я больше русскоязычный, но я не думаю, что какие-то люди в Украине не знают, там, благодаря телевизору, благодаря там знакомым, они не знают украинский язык. Но это стереотип. Это опять стереотип, который повторяет Российская Федерация.
Ну, давайте в частном общении как бы не касается этот закон, но он обязывает людей, которые будут выступать публично, да, или учить детей, или быть быть чиновниками, там, включительно с нотариусами, адвокатами, говорить на украинском языке, это немножко другие уже требования,
абсолютно
чем
верно.
Знать язык просто на слух.
А что плохого, что чиновник государства Украина будет употреблять по своей практике рабочий и получая зарплату от государства Украина, получая привилегии от государства Украины, будет использовать украинский язык? Мы же не говорим, что в быту пусть говорит на венгерском, на румынском, на там, гагаузском, мы же говорим про рабочие моменты. Он представитель государства Украина, и он должен использовать украинский язык, как получающий человек зарплату от украинского государства. Потому что, я повторюсь еще раз, вот эти вот спекуляции, когда наши чиновники не уважали государство Украина, в том числе полиция, в том числе даже СБУ, привели к тому, что в 2014 году целая плеяда, скажем так, политиков регионального масштаба попросту изменила присягу, полностью предала государство Украина и повесила российский триколор на себя и стали звать Россию «российские танки».
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Особенно будем рады голосу с оккупированных территорий. Как вы относитесь к новому языковому закону, принятому Верховной Радой Украины, в вот сепаратистских и пророссийских СМИ говорят о так называемой насильственной украинизации Украины. Считаете ли вы также? Виталий, если вспомнить контекст, Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий. Через несколько дней Верховная Рада принимает закон о статусе украинского языка. Многие говорят о том, что Россия жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей притягивает, а Украина отталкивает. Как вы оцените этот контекст, особенно учитывая, что жители там живут в такой искривленной реальности?
Конечно, они живут, я абсолютно согласен, что они живут в искривленной такой вот пропаганде, да, российской, но давайте говорить с другой стороны, есть же интернет. Тот, кто хочет разобраться в проблеме, тот разберется в проблеме. Если человек, ну, как поступают мои знакомые, многие, которые там, ну, смотрятся российской пропаганды, да, там, которые, к сожалению, там находятся в заложниках, они звонят мне и спрашивают: Виталика, что вот по этому вопросу, что ты хочешь сказать по языковому закону, что такое децентрализация, объясни, вот почему то происходит. Я разговариваю и объясняю эти вещи. Ну, а тот, кто понимаете, а тот, кто будет слушать НТВ, ну, с ним тяжело будет разговаривать априори, если он будет это на веру брать. То есть надо, прежде всего, иметь критическую точку зрения. Также я знаю то, что те люди, которые прекрасно, ну, которые находятся в оккупации и живут в Донецке, они прекрасно понимают, что Украина должна и живет она своей жизнью, продолжает жизнь. Государство не остановилось на... Украина не должна оставаться на уровне 2014 года. Она живет, развивается, это живой организм, мы идем дальше, развиваемся, и мы не должны стоять дальше. И те граждане поймут, примут это. И вы знаете, что такой есть парадокс очень важный, в том, что у молодежи старших классов сейчас, да, в оккупации, я говорю, у них очень популярно сейчас находить репетиторов украинского языка в оккупации, повторюсь, и практиковать украинский язык. Многие смотрят, многие не покидают вот это информационное пространство в интернете, потому что они понимают, что закончат они 11 класс, или там 12-11, по-моему, в оккупации, и им нужно будет хоть и устраиваться, и поступать в университете, сдавать зовнешнее незалежное оценивание.
Тем, кто не выберет Российскую Федерацию, где можно будет упрощенно получить паспорт и выбрать вот такую судьбу.
Абсолютно верно, но, вы знаете, это же выбор каждого человека. И тем, что мы принимаем, допустим, этот закон по мовному языку, как мы атакуем принимать там украинское гражданство. Если человек решил, чтобы мы не принимали, если человек решил ехать в Петербург, он поедет в Петербург.
Касательно штрафов уполномоченного по защите украинского языка, штрафов, которые начнут действовать через 3 года, вот почти 12 тысяч гривен, максимальная сумма штрафа, которую может выписать этот уполномоченный по защите украинского языка. Виталий, как поясните вот такие, ну, карательные, да, наверное, методы стимулирования изучения украинского языка? Насколько это демократично вообще? Вот опять же, объясните это, как вы это видите, жителям оккупированных территорий.
Ну, вы знаете, я бы не употреблял бы вот такие вот карательные, знаете, оно, это само слово карательное, оно после 2014 года да имеет такой...
Коннотация оттенки неприятной, да.
Коннотация неприятных, да, неприятной. Я думаю, что это всего, что... Во-первых, этот законопроект подразумевает того, что там очень, я бы сказал, тяжеловато наказать. тех, кто не использует эти языковые нормы, там есть специальная комиссия, которая должна принять. Эта комиссия, это, по-моему, штраф 11 900 гривен. То есть это, ну, скажем так, не те карательные или штрафные санкции, которые бы там принимаются даже в европейских государствах. То есть вот в чем парадокс. Более того, что до момента дается время определенное для того, чтобы жители Украины, предприятия там перестроились. Там, 30, кому-то 30 месяцев по статьям, кому-то там 12 месяцев. Ну, в общем, короче, какой-то 5 лет некоторым там СМИ, да, если не ошибаюсь. То есть, если, ну, если человек за 5 лет ну, не сможет перестроиться, тогда это у меня вопрос о профессионализме его как бы возникают. Ну, вот так вот.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Как вы относитесь к новому закону, принятому Верховной Радой касательно статуса украинского языка? Действительно, это впервые в истории Украины такой революционный шаг, который закрепляет, обязывает использование украинского языка во всех сферах публичного пространства, в частности, даже все СМИ украинские, вот о чем мы вспоминали с Виталием, будут в обязательном порядке иметь украиноязычную версию. Интернет-сайты будут открываться на, сразу же на украинском языке. И также в телевидении, в кинотеатрах, в театрах, в спектаклях будет использована только украинская речь, либо с украинскими субтитрами. Вот уже многие деятели культуры также говорят о том, что это связано будет с дополнительными расходами, потому что нужно будет устанавливать соответствующее оборудование. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Это город Старобельск, это Луганская область. И вы знаете, вот это очень правильное решение нашего государства, это правильный закон. Вы знаете, вот у нас в Старобельске, вот люди у нас хотели бы говорить на украинской мове, но если плохо знаешь язык, понимаете, люди не решаются коверкать красивую украинскую речь. У нас даже, когда украинские военные стояли, они поняли, что мы не можем, ну как вот поймите, речь, она должна быть красивой, а если вот у нас говорят, все, люди в основном, русские слова на украинский лад, это очень тяжело слышать. Это правильный закон, что ну, за 3 года можно выучить украинскую мову, и хорошо ее выучить, даже за полгода можно, а детки как быстро схватывают. Спасибо большое, извините, я волнуюсь.
Спасибо большое за звонок. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня вам. Я назву себе так. Вигнанка з Донецька. Маю гіркий досвід використання української мови в Донецьку на початку 90-х. Ну, називали мене бандеркою, бандеркою. Запитання було таке, що якого дідька ти приперла сюди зі своєї Галичини. І ніхто чомусь не вірив, що я народилася на Донеччині, ну, мандрувала Україною. А ставлення моє до закону, дійсно, пане Віталію, запізнилися ми з цим законом на 28 років. З цим я погоджуюсь. І щодо україномовної преси. Ви знаєте, купувала я, починаючи десь з 92-го року, по кіосках, таку собі газету «Шлях перемоги». Це друкував Конгрес українських націоналістів. Зрідка можна було купити в кіосках українське слово, але дуже рідко. Ну і українська періодика по передплаті більше була. Ну, зараз перебралася до своїх рідних з початком бойових дій. Української мови я тут не чую зовсім, крім самої себе. Люди ставляться нормально. Інколи відповідають українською, ну, у всякому разі більше слухають.
Скажите, у меня такой вопрос к вам. Вы говорите о том, что жили в Донецке вот до начала боевых действий, и вас там называли вот бандеровкой за то, что вы использовали украинский язык. Сейчас уже прошло 5 лет российской оккупации этих территорий. С вашей точки зрения, вот люди, так обычные люди, да, которые и тогда агрессивно реагировали на украинский язык, после 5 лет, как они воспримут то, что вот Украина приняла этот языковой закон? Не оттолкнет ли это вот обычных жителей оккупированной части Донецької та Луганської областей?
Ви знаєте, я думаю, що ні, не відштовхне. І чому я так думаю? Мене слухали тоді, до того, як я виїхала, слухали, відповідали мало, але слухали. Ні, не відштовхне, тому що Україна і Донеччина, вона розуміє, вона майже всі розуміють українську мову. Ну, частіше за все я чула таке, що я не буду говорити українською, бо я боюсь помилитися і так далі. Ну, такого ж типу відмовки.
Понятно. В общем, нужно стимулировать использование украинского языка. Тогда люди, которые боятся говорить по-украински, начнут говорить на украинском языке. 0800 300 403, номер прямого эфира. Виталий Овчаренко, наш в гостях, донщанин, общественный активист. Хочешь что-то сказать, Виталий?
И вот вы заметите, мы говорим, ну, два человека нам звонят, да, и двое говорят о том, что они даже не пытаются разговаривать, потому что они боятся ошибиться. Вот, ну, то есть, вообще-то, это вот навязанная вещь, что если ты говоришь по-украински, ты что-то коверкаешь слова. Слушайте, да, в каждом... Ну, что такое вообще чистый язык? Ну, нету чистого языка нигде. Ни в Германии, там есть свои диалекты. В США есть свои диалекты. В Британии есть свои диалекты. Ну, это бред, когда люди боятся ошибиться. Это специально навязано российской пропагандой, российским агитпромом. Вот этот тезис о том, что надо говорить только на чистом украинском. А если ты говоришь не на чистом украинском, то ты, значит, ты коверкаешь там и портишь как-то язык.
Потом... А вдруг будет уполномоченный этот по защите украинского языка наказывать за то, что люди коверкают украинскую речь?
Вы знаете, ну, это вдруг. Ну, я сомневаюсь. Все-таки у нас же не Российская Федерация, у нас Украина. А в Украине все немножечко лояльнее, поспокойнее, без лишних эмоций. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
Виталий, вы, кроме всего, занимались и так называемым законом о коллаборационизме, да, то есть, напомню нашим слушателям, были одним из инициаторов дискуссии о том, кого наказывать, кого простить, да, за сотрудничество с Российской оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. Вот вы говорите о том, что это нужно было сделать, принять этот закон еще в 91 году, но случилось то, что случилось. Президентом Украины стал Леонид Кравчук, который более лояльно относился к русскоязычному населению. Сейчас, после вот в этих уникальных условиях, вы считаете, что этот исторический момент настал именно сейчас это сделать? Потому что, ну, вот уже есть российская оккупация. Сейчас оккупированы Крым и Донбасс. И в это время Украина становится, вот, украинизируется. То время потеряно. Сейчас это не может откусить еще территории определенные. Оттолкнуть, ну, людей.
Абсолютно не может. Что касательно коллаборационизма, я скажу, что его надо, законопроект наш надо было принимать, или подобный нашему, нужно было принимать еще в 2014 году, сразу после начала оккупации. А что касательно языка, я категорически сомневаюсь, и я не приемлю этот тезис, что он как-то еще кого-то оттолкнет. Слушайте, 5 лет мы воюем, 5 лет умирают украинцы на фронте, 5 лет, например, там в городах во всех Украине ходят люди в форме, раненые и там и здоровые. И кого-то мы можем оттолкнуть украинским языком. Ну, слушайте, если человек определился поддерживать Украину, тогда там будет гражданин Украины, он не будет поддерживать. Если человек определился уже поддерживать Россию, он не будет поддерживать. Что бы мы ни принимали, что бы мы ни говорили, он будет поддерживать Россию. Ну, а так как, я же говорю, а так как этот язык укрепляет украиноязычную сферу, и, ну, это только в плюс будет.
Виталий, есть ли у вас информация, как меняется отношение к украинскому языку? Растет ли количество людей, использующих украинский язык на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, которые сейчас вот находится под украинской властью. Нет ли там такого, что вы видели в Донецке до начала военных действий сейчас, что это все русифицированная территория сплошная?
Вы знаете, это, ну, это не то, что русифицированная. Я повторюсь, да, то, что я уже в программе говорил о том, что в больших городах, там Славянск, Краматорск, там, как правило, говорится такое, ну, более-менее русскоязычная версия русского языка, да, а вот в более таких поселках и селах там все-таки больше преобладает украинский суржик. И нельзя говорить о том, что, повторюсь, что Донбасс это такой сугубо украиноязычный, русскоязычный регион, что он там слишком... Да, он русифицирован, да, по нему российский каток пропаганды и русификации прошелся очень сильно. Этот котел народов, которые практиковали на Донбассе, и там, и этот российский шовинизм, да, не без этого. Но опять-таки, в молодежной среде, да, там среди детей растет количество носителей украинского языка или, скажу так, нормального отношения к украинскому языку, потому что у нас очень модно было, когда я учился, в своей, допустим, в городе Краснолиман, который сейчас это просто город Лиман, у нас, я не знаю, откуда это взялось, да, но у доброй части класса была какая-то нелюбовь к украинскому языку, при том, что мы разговаривали на суржике украинском.
От родителей, наверное, это шло?
Это и от родителей, и от всяких развлекательных ТВ-передач, где высмеивались украинские языки, в том числе и от российских шоу, которые мы смотрели, в том числе. Это такой комплекс был российской пропаганды, и самое главное от того, что я, когда я приезжаю в свой маленький городок, когда я общаюсь там со знакомыми там возраста, школьного возраста, вопросы, да, там соседи и прочее, я не вижу уже того негатива, и я не слышу такого, знаете, как что украинцы, это там хохлы, там в таком негативном сенсе.
А почему, как вы думаете, Виталий?
Я думаю, что все-таки эти люди рождены уже, скажем так, это поколение 90-х, поколение 2000-х, и которые уже ходили в украинские школы, все-таки смотрели больше выпуски новостей в том числе, и там и фильмов с украинским дубляжем, новости смотрели они не про Россию, как мы в детстве, а про Украину. Они себя
слушали
уже...
украинскую музыку, возможно, модную на то время.
Абсолютно. Слушали украинскую музыку. Даже в школах учебники они читали на украинском языке. И у них нет такой отчужденности, у них нет гражданской шизофрении, которая присуща, к сожалению, и моему уже поколению или еще поколению. А они спокойные, нормальные граждане своей страны.
Виталий, у нас в стране, в Украине треть населения – это пенсионеры. Что делать с людьми 50+, которым, ну, объективно, наверное, я не знаю, согласны вы со мной или нет, будет трудно говорить, которые занимаются или адвокатской практикой, или работают в больницах, или в школах, вот на Донбассе. Им, ну, трудно, возможно, выучить будет украинский язык, впервые заговорить на нем. Это может выглядеть, ну, действительно забавно или смешно. Что делать с этим поколением?
Вы знаете, у нас очень русский язык с украинским очень похож, к сожалению, на мой взгляд. Я думаю, что у этих людей не будет проблемы с минимальным каким-то освоением украинского языка и его употреблением. Слушайте, у нас новости, у нас кинофильмы, у нас все каналы разговаривают в доброй части процента разговаривают на украинском языке. Но если этот человек, ну, поставит для себя задачу хотя бы минимально, давайте говорить честно, что я сомневаюсь, что будут ходить как мемовские эти языковые патрули и будут в больницах там штрафовать или в городе где-нибудь там в Славянске будут спрашивать там про слово «поляныца» или что такое «кроватка». Ну, мы же прекрасно понимаем, что этого не будет. Но вместе с тем это будет, такой законопроект будет дополнительным стимулом хотя бы на пресс-конференциях, хотя бы топ-чиновникам регионального уровня употреблять украинский язык и тем самым показывать того, что чиновники какого государства они являются.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, слушаем вас.
Это Днепр.
Да. Говорите, пожалуйста, мы вас
Меня
слушаем.
Меня зовут Галина Ивановна. Значит, я хочу высказать свою точку зрения в отношении этого закона. Мне кажется, что это преступный закон в настоящее время. Почему? Во-первых, сейчас у нас такая неустойчивая обстановка политическая, да? Война еще не закончилась. И вот этот закон будет способствовать действительно большому проценту людей, у которых деды, прадеды разговаривали на русском языке, получение им российских паспортов. Это первое. Дальше. Это будет способствовать оттоку высококвалифицированных преподавательских кадров, которые за 5 лет, например, Одесса, Днепропетровск, Харьков, которые за 5 лет, извините, специальных, так сказать, в своих специальностях, особенно высокоточные науки, все, не смогут перестроиться. Это довольно-таки сложно. Потом вот как представляете вы, если вот принимают врач, да, больного, вот у нас в Днепропетровске почти все говорят на русском языке. Вот что с ними должен говорить на украинском?
Поправлю вас, давайте сразу уточнение внесем. Вот я так, насколько я знаю, в больницах, если при желании клиента говорить на русском языке, можно будет общаться на русском. То есть просто первый.
Хорошо, допустим, но что будет отток и кадров высококвалифицированных, которые не перестроятся?
Спасибо, это мы поняли, да, такое интересное.
Почему мы берем примеры зарубежных стран? Канада, Швейцария. Там уживаются, как говорится, несколько языков. Ну, в Канаде 2, в других государствах несколько. И все это происходит культурно, достойно.
Канада и Швейцария не национальное государство.
Вот. Вы знаете что? Ну, Канада, пожалуйста.
Это не национальное государство, это мигрантское государство.
Я считаю, что закон преступный, и что будет, как говорится, у нас и так молодежь бежит. А тут сейчас еще и будут кадры. И
спасибо, спасибо, мы поняли. Виталий, вот что скажете? А действительно, физика, химия, медицина, да, вот есть профессора, наверное, да, и там светила, или просто умные люди, которые работают в НИИ, в больницах, и которым будет... это не гуманитарные даже там специальности.
Вы
да,
знаете, такие. И профессора, и там, и академики, они живут уже 28 лет в Украине. Если они там категорически не были настроены там работать на Россию, там, если они посещали, то посещали, только там российские конференции, да, ну, то они, им будет тяжело. Но я таких, на самом деле, вот я там кандидат исторических наук, да, я в Донецке заканчиваю аспирантуру, но у нас добрая часть, мы владели украинским языком, ну, то есть для
но
меня...
Но вы гуманитарии, да,
да
историки это гуманитарии,
да,
это
да,
точные науки.
Для меня, допустим, загадка, если человек имеет высшее образование, имеет, проживший в Украине 28 лет последних, даже если преподаватель, академик и прочее, и прочее, и прочее, и он не знает украинского языка и не может его выучить, ну, тогда надо задуматься об его как и профессионализме на самом деле. А то, что нет некоторых понятий но, на украинском языке, но я думаю, что мы Украина не проиграет, если мы будем использовать английский.
А вы не верите, вот что говорит наша слушательница, что многие между выбором выучить язык, да, или использовать его, выберут уехать?
Нет, я не верю. Я думаю, что выберут уехать по каким-то экономическим соображениям, но точно не из-за языка.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Місто Селидово, Донецька область. Оце я послухав оцю, ну, якщо це була жіночка, то я вибачаюся, це саме. Я можу сказати тільки одне. От, це Майдан, вокзал, Ростов. Якби поменше отаких було, це саме, які хочуть дуже розмовляти російською, то не було б оцього, що ми зараз маємо. Селидово від Донецька 40 кілометрів, розумієте? Я розмовляю українською мовою. Я гімн виложив у себе, тому що я українець. От я розмовляю українською мовою, а хто боїться, хто не знає, хто не вміє, до побачення, шановне панство. Путіняка там у Сибіру, в Магадані, він вас підчитає.
Спасибо за звонок, но все-таки плохо, наверное, да, что вы выгоняете, предлагаете уехать гражданину Украины из своей страны в Ростов, предлагаете ехать, только потому что он имеет другое мнение касательно языкового закона. Еще один слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Я... Страсну п'ятницю вам бажає російськомовний киянин. У мене таке враження, що тільки я один читав третій універсал Центральної Ради. Такой как раз про громадское самоуправление, соответственно, местноязыковость законодательную. Так вот, нынешний закон, он не ведь гирше, ніж третій універсал Центральної Ради. От я вас спрашиваю, сколько офіційних мов Финляндия, я вхож в финское посольство. Три мовы. И 4%, когда Финляндия складает шведы. У нас 12% населения Украины складают россияне. Ну что, мы хуже Финляндии, что ли?
Спасибо большое за звонок. Виталий, ну вот действительно, как так получается, что с этим языковым законом я снова-таки, да, к концепции, к тому, как это могут воспринять русскоязычные украинцы. Русскоязычные украинцы, получается, это национальное меньшинство в своей собственной стране, потому что они владеют только русским языком или говорят на русском языке.
Ну, знаете, в чем они меньшинство? Они же украинцы от этого. Но то, на то, что они используют в быту другой язык, ну, это, скажем, это историческое, это исторически так сложилось. И с парадоксом в другом. Парадокс, вы знаете, что вот там какой-то из телефонных звонков нам говорили о том, что там деды и прадеды использовали русский язык. В том-то и парадокс того, что на Донбассе деды и прадеды использовали украинский,
скорее украинский язык.
Украинский язык, скорее всего, а не русский.
Потом русифицировались.
Абсолютно верно. Абсолютно. Это в 50-е, 60-е, 70-е годы. Это было время как раз наиболее активной русификации. А в 30-е, 40-е, там 20-е как раз украинский использовали.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Это я в эфире?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Игорь, я из города Первомайска, Луганской области, который находится в оккупации. Я считаю, что этот закон надо было принимать давно. Я русскоязычный, да? Но тем не менее, я считаю, что люди, которые работают на государственной службе и которым платят за это деньги, хотя бы могут выучить язык. Нигде. В Америке разве разговаривают или в Британии разговаривают? В Америке много испаноязычных, но они разговаривают все на английском во всех державных установах. Так что я считаю, что это давно надо было принимать, потому что людям за это платят деньги. А раз платят деньги, они должны хотя бы выучить язык и любить эту страну.
Коротенький вопрос к вам. Вот жители на оккупированных территориях, по вашему впечатлению, как относятся к вот такому закону? Вы поддерживаете, а вот настроения общие какие?
Я там не живу. Там, знаете, рот закрыли все и молчат. Или подгалкивают тому строю, не строю, тому...
Режима, который сложился. Да, режиму, да. Понятно, понятно ваше
там
мнение.
Даже, там невозможно узнать мнение людей. Либо говорят те, которые поддерживают, остальные молчат. Так что трудно даже говорить о том, что думает население на оккупированной территории.
Спасибо большое. Еще один звонок есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев. Значит, когда-то Сталин на Кубани вводил язык месяцами. 3 месяца учебные заведения переводились. Там 6 месяцев переводилась документация всех предприятий на русский язык. Если человек какой-нибудь из наших едет на постоянное место жительства за рубеж, то от него требуется знание языка. Если ты приезжаешь в чужую страну, то нужно знание языка. Почему возникает этот проблема эта? Я извиняюсь, конечно, что я на русский говорю, я думаю и быстрее говорю на русском. Но мне не чуждо украинский. Значит, я не знаю, если он не может выучить уже 20... Ко мне приезжал один хлопчик с Крыма. Он говорит, говорил на чистом украинском языке. Он говорит, я за год выучил. Я думал, что вы, киевляне, здесь по-украински разговариваете. Вот. А вы, оказывается, его не знаете. Крымчанин мне говорил. И потом, я не знаю... Действительно, чемодан, вокзал и Ростов. Тут разговоры нет.
Спасибо большое. Но все-таки призываю, да, не оскорблять, не выгонять граждан Украины из Украины. Виталий, вот последний к вам вопрос. Вот действительно такая уникальная ситуация происходит, если этот закон вступит в силу, что украинский язык станет экономически более выгодным. То есть им владеть, им говорить станет, ну, просто банально выгоднее, да. Если ты хочешь строить карьеру, ты обязан будешь знать украинский язык, а не так, как было до этого. Вот с вашей точки зрения, сколько лет должно пройти, чтобы благодаря этому закону, возможно, на тех же улицах городов Донбасса люди в бытовом общении стали говорить на украинском языке?
Вы знаете, с каждым годом процесс использования украинского языка на Донбассе будет увеличиваться. И когда этот закон начнет работать уже там через 5 лет, когда основные пункты его войдут уже в положение, наберут силу, я думаю, каждый год будет прибавлять. Этому будет и способствовать. И то, что дети в школах больше изучают украинского и практически уже, слава богу, не изучают русского. То есть каждый год будет давать какую-то там долю процента. Но, на мое мнение, это там должно хотя бы еще одно поколение пройти. Там, то есть там 20 лет, условно.
Вы бы хотели, да, чтобы города, и тот же Донецк, был сплошным, ну, вот, украиноязычным?
Да, конечно, я хотел. Во всяком случае, хотел бы этого. Я верю, что рано или поздно, конечно же, это будет. И более того, если бы Донецк был бы украиноязычным, это бы... Российской пропаганде было бы хуже уже бы обманывать Европу и говорить, что они там спасают русскоязычных. Потому что, на самом деле, многим европейцам в 2014 году им было долгое время непонятно, что, ну, этот момент, что ну да, абсолютно природно, они в Европе считали, что Россия защищает русскоязычных на Донбассе. А если бы на Донбассе были бы украиноязычные, да, там люди, то этот бы миф, этот бы прием российской пропаганды, он был бы вообще изначально априори неэффективен. Но на данный момент, на 2014 год, мы маем то, что маем.
Благодарю большое. Это был Виталий Овчаренко, общественный активист и дончанин. Мы говорили о том, как Донбасс воспримет новый языковой закон, который приняла Верховная Рада. Друзья, не верьте вот тому, что сообщают сепаратистские или российские СМИ. Разбирайтесь, тут большой переходной период и огромное количество исключений. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире традиционный медиа-обзор.
Россия не впервые прибегает к практике раздачи паспортов на территориях, которые она контролирует или планирует контролировать. Об этом пишет сайт «Европейская правда». Интернет-издание отмечает, что у всех желающих в Приднестровье есть паспорта России. Абхазия и Южная Осетия паспортизированы чуть ли не на 100%. Теперь настала очередь Донбасса. Но при этом о формальном присоединении оккупированных территорий к России речь не идет. Российские журналисты, в том числе вхожие в высокие кабинеты, утверждают, для аннексии сейчас не время. Российский бюджет подкошенный аннексией Крыма не переварит разрушенную территорию Ордло. Не менее серьезный аргумент против – новые санкции, которые непременно будут введены в случае открытой аннексии. Поэтому стратегия Кремля остается неизменной – контролировать Донбасс без аннексии, пишет интернет-издание. Если бы России удалось насадить в Польше русский язык, гарантированно, мы же братья, обязательно полезли бы спасать братский польский народ. Неизвестно от кого, возможно, от фашистствующей шляхты. Об этом пишет российский журналист Аркадий Бабченко для сайта «Главред». По его мнению, говорить о том, что русские и поляки один народ, не приходит в голову даже самому полоумному имперцу. Мол, ну какой один народ, мы говорим по-русски, а они по-польски. Точно так же, по словам Бабченко, когда Германия сходит с ума, она первым делом лезет присоединять братские и австрийский народ, говорящий на одном языке. Журналист отмечает, если у Украины не будет своего языка, мы же братья обязательно полезут спасать один народ от фашистов и бандеровцев. Через 10, 15, 70 лет. Гарантированно. Подробнее читайте в статье «Украина получила уникальный шанс вырваться из объятий мы же братьев». Из так называемых республик едут на заработки. Здесь нет работы, на которую можно было бы выжить. Едут туда, куда хватает смекалки, связей и денег. В Италию, Россию, Украину. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам блогера, идти работать за копейки в Луганске готовы не все, потому что помнят, как эта же работа оценивалась до войны. И выходят такие странные ножницы. Те, кто не умеет, работают за гроши. Те, кто умеет, что-то уезжают или выжидают прежних объемов и заработка. И от этого упало и качество труда, и оплата. За 5 лет те, кто не умел, если не научился, то наработал тот стаж, на который можно теперь ссылаться. Мы первые, мы лучшие, других все равно нет. А те, кто может что-то, в перманентном состоянии поисков. То они вернулись, то снова уехали. Дети в школе рассказывают, мой папа в армии, мой в Москве, а мой в Киеве. Толерантность в чистом виде. И редкий мужчина гуляет с ребенком. Здесь это роскошь. Подробнее читайте в материале «Жизнь в разлуках». Луганский дневник.
Лисичанск – древнейший город Донбасса. Возник в июле 1710 года под названием Лисий Байрак или Лисья Балка. Первыми его жителями были украинские казаки. Покрытая лесом балка, где они поставили свои курени, была богата на лис. Радио «Донбасс Реалии» в Лисичанске на частоте 88,2 FM. Расскажите нам больше о родном городе.
Возродить разорванные экономические связи между Украиной и Россией с приходом к власти нового президента. Такую надежду высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, такой шаг позволит, цитирую, решить тяжелейшие социальные проблемы. Но стоит ли восстанавливать эти связи? И кто нуждается в возобновлении больше? Украина или Россия? Выясняла Дарья Куриная.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на избрание нового президента в Украине надеждой на возобновление экономических связей. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Но есть ли в этом смысл и действительно ли так пострадали экономики двух стран из-за взаимных санкций? Российский экономист Дмитрий Некрасов на поставленный выше вопрос отвечает: «Весит в экономическом взаимодействии больше Россия для Украины, но в целом из-за разрыва обе страны понесли незначительные потери».
Экономические связи это можно восстановить очень легко. На самом деле их разрыв-то, в общем-то, происходил не со стороны России, а со стороны украинской. Так что это вопрос отмены взаимных экономических санкций. Я думаю, что если на то будет воля нового президента, очень легко бы решился. То есть, если оставить за скобками политические разногласия по территориальным различным вопросам, то сами по себе экономические санкции Москва вводила исключительно в ответ. Вес Украины во внешней торговле России для России в 4 раза меньше, чем для Украины вес России во внешней торговле. Для России и Украины Украины, это всего лишь 2% внешней торговли в этом смысле.
Но вопрос экономических связей между Украиной и Россией вовсе не экономический, а политический, говорит украинский экономист, профессор Киево-Могилянской академии Игорь Бураковский. Ведь все торговые войны и взаимные санкции, реализованные за последние 5 лет, результат российской агрессии против Украины. Поэтому говорить исключительно об экономической или политической составляющей украино-российских отношений не получится. Военная агрессия и аннексия Крыма – фактор, влияющий на все стороны сотрудничества, подчеркивает экономист.
А что стосується безпосередньо економічної частини, то зрозуміло, що Україна зацікавлена в ринках. Зацікавлена як в ринках збуту своїх товарів, так і, звичайно, в імпорті відповідних товарів. Тому будь-яка, будь-яке міжнародне співробітництво, воно завжди має позитивний ефект в залежності від того, як ми ним можемо скористатися. Якщо ми подивимося на ситуацію в українській економіці, то з моєї точки зору ці проблеми, з якими ми сьогодні стикаємося у стосунках з Росією, вони частково були скомпенсовані, чи навіть значною мірою були скомпенсовані виходом українських виробників на європейські ринки.
Якщо внимательно посмотреть на то, що Україна експортує в мир, то можна заметить, Україні є що предложити на мировому ринку, говорить Бураковський. Крім того, із-за возросшей конкуренції качество українських товарів значительно виросло, і це підняло їх цінність на нових ринках збита.
Сьогодні дійсно міжнародна торгівля багато чому пов'язана з інвестиціями, і певна частина українських товарів, які сьогодні і імпортуються, і експортуються, це частина так званих ланцюгів доданої вартості. Тобто ми беремо якісь товари, умовно кажучи, на переробку в Україні, виробляємо з них якісь товари, які потім йдуть для того, щоб випускати кінцеву продукцію вже в інших країнах.
По мнению економіста, потеря російського ринку благоприятно сказалась на українській економіці, так як виходи на нові ринки привели в Україну і нові міжнародні інвестиції. Якщо говорити о цифрах, то по даним Госстата, експорт із України на ринки ЄС в 2018 году вырос на 15%, тогда как экспорт в Россию на этот же период упал на 7,2%. Общий объем экспорта из Украины также растет, за год плюс 9%. Ну а интересно ли Владимиру Зеленскому надежда Дмитрия Медведева, как всегда, неизвестно. Кандидат мало по каким вопросам озвучивал во время кампании свою четкую позицию. Ответы впереди. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Русский не имеет собственности. Все, что есть в мире, территории, культурные артефакты, идеи или уже принадлежат ему по святому праву святости русской земли, или случайно оказались не в тех руках. Третьего не дано. Все культуры вторичны, и одна только святая Русь первична. Все, что было до нее, на самом деле было после, а потому можно взять чужое и объявить своим. Хоть Крым, хоть Зета, хоть и Содом с Гоморой, где наша не пропадала. Владимир Арофеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас переходим к выпуску новостей от Егора Устинова.
На шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка под Луганском подняли тело 5-го шахтера. Судьба еще 12 человек по-прежнему неизвестна. Об этом сообщил глава группировки ЛНР Леонид Пасечник. Напомню, накануне на шахте предприятия «Схидкарбон» произошел взрыв метана. Под завалами оказались 17 сотрудников шахты. Ранее глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в интервью «Громадскому ТВ» заявил, что «Схидкарбон» – маленькая шахта или копанка, на которой добывают уголь марки «ДГ». Газовый уголь. Группировка ЛНР пригласила на место аварии спасателей МЧС России. Водоснабжение на всей территории Донецкой области в скором времени будет восстановлено. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. По его словам, коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое с 1 апреля начали обесточивать за долги, оформило новую лицензию. Также Зубко сообщил, что сейчас проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности компании. Напомню, что компания ДТЭК начала ограничивать энергоснабжение компании «Вода Донбасса». Задолженность «Воды Донбасса» за электроэнергию по состоянию на конец 2018 года составляла почти 2,5 миллиарда гривен. В Новгородском Донецкой области заканчивается топливо и бюджетные средства, необходимые для подвоза воды населению. Местные жители остаются без централизованного водоснабжения с 1 апреля. Об этом сообщает поселковый совет. Ведомство обратилось в Донецкую обладминистрацию и международные гуманитарные организации за помощью в строительстве еще одной скважины и установке оборудования для обеззараживания воды. Также местных жителей просят рассчитаться с долгами за водоснабжение и экономно использовать воду. Первый в Украине арт-поезд Google Train отправится сегодня с центрального железнодорожного вокзала Киева в Мариуполь. Об этом сообщил председатель правления компании «Укрзалізниця» Евгений Кравцов. По его словам, по дороге на Google Fest участники сделают две остановки в Днепре и Волновахе. Он отметил, что Google Train первый в стране и во всей Европе арт-поезд. Разрисовывали вагоны граффити-команды со всей Украины двое суток. Напомню, что фестиваль современного искусства Google Fest стартует сегодня в Мариуполе. Google Fest объединяет различные программы: театральную, музыкальную, литературно-образовательную, визуальную, кинематографическую и детскую. Фестиваль будет проходить на 6 локациях. На время проведения фестиваля будет работать временный троллейбусный маршрут номер 4. По прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 22 до 24 градусов тепла. В воскресенье, 28 апреля, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».